Глава пятая. В 9:30 снова собрались в номере Ираклия. Только Лариса Наримановна не пришла почему-то. Скорее всего, причину ее отсутствия знал Лайк и, возможно, Ираклий. Остальные пребывали в неведении. Лайк, вошедший последним, не стал тянуть резину. Промаршировал к пепельнице, затушил сигарету и подбоченился, оглядев свою гвардию. «Значит так», — объявил он, — «мы начинаем». «Арик, пойдешь навстречу у моста вместо меня?» Турлянский вопросительно приподнял бровь. «Не боись. Наш сегодняшний клиент убежден, что в книжном пикировался, а потом удирал именно с тобой. Лариса Наримановна, не зря вкушая свою семгу и свою икру. Особенно не открывайся. Поволокут на алтарь? Уж потерпи, для дела нужно». Тем более, подобные приключения ты всегда одобрял. В общем, действуй по обстановке. Смотри, слушай, запоминай, вникай. Твой рассказ ляжет в основу нашей дальнейшей стратегии. Времени сколько?
35:10, автоматически подсказал Гефим.
Давай вниз, хлопни в баре грамм 100 вискаря и на мост. Образ черного прими. Арик прикрыл глаза и расслабился. Лайку для передачи не понадобилось даже этого. Удачи. Турлянский кивнул, встал и неторопливо удалился. В баре он выбрал черный Джим Бим.
«Швед», — продолжал наставлять подчиненных шеф киевлян, — «пойдешь с Ефимом. Дима, ты тоже. Действуйте следующим образом. Швед и Ефим вместе, знакомые приятели и все такое. Дима, ты особняком. Считай себя охранником, мы должны застраховаться от любых сюрпризов. Если придется, действуй жестко, но старайся не оставлять много следов. Подчищай из сумрака. Задача та же, что и у Арика. Смотреть, слушать, запоминать, вникать. Дуйте в кафе прямо сейчас, посидите в сети, порежьтесь в какой-нибудь квейк. Короче, ведите себя естественно, будто и не на задании. Но ни на секунду не забывайте, что на самом деле вы как раз на задании. Раз в час обязательное протрезвление. Вопросы?»
«Кто командует?» – спросил Ефим.
«Никто. Вы же идете на вечеринку?»
«Ясно».
У шведа вопросов не возникло.
«А я?» — резонно заинтересовался Симонов.
«А ты снова пойдешь с нами», — сказал Лайк. Симонов кивнул. Ходить с начальством ему нравилось, да и кому бы это не понравилось. А вот Ефиму нравилось шастать по разнообразным молодежно-тусовочным злачным местам. Интернет-кафе к ним вполне относились. Спутники Ефима, Швед и Димка Рублев, наоборот, предпочитали сидеть дома, попивая стратегический запас и влезший в сеть с домашней, знакомой до последнего закоулка на харде, машины. Впрочем, Швед часто ходил в сеть не из дому, но зато всегда со своей машины, с обожаемого ноутбука фирмы Dell. Поэтому наиболее приподнятым было настроение у Ефима. Наверное, играла свою роль и его относительная молодость-неопытность. Любой может вспомнить первые шаги на профессиональном поприще и связанное с ними волнение. Рублев вышел из такси за пару кварталов от площади Восстания, Швед и Ефим как раз напротив арки, ведущей в кафе. Пока Ефим расплачивался, Швед успел сделать пару шагов прочь от машины и осмотреться. Невский этим вечером выглядел точь-в-точь как Невский вечером. Толпы народу, вереница автомобилей, слой грязи на мокрых домах, низкое тяжелое небо и нескончаемая мерзкая морось. Даже реклама выглядела как-то тускло и безрадостно. Фыркнув мотором, такси отчалило. Ефим, пряча на ходу бумажник, приблизился к партнеру.
«Может, сначала поедим?» — спросил Швед, чутко поведя носом.
«Давай», — не стал возражать Ефим, ибо времени у них оставалось в избытке. Еще не было и 10, а встречу новые приятели Ефима назначили только в 11. «Куда пойдем?»
«В Хамбринус, там пиво чешское», — без колебаний сказал Швед. «Тут совсем рядом».
Даже в этом неприветливом городе, где иные почти не бывали, бродяга Швед ориентировался почти как местный. Без 11:15, насытившиеся и принявшие палитру пылзенского, они вернулись в интернет-кафе. Ефим перед входом нервно передернул плечами.
«Волнуешься?» — сочувственно спросил швед.
«Волнуюсь», — не стал кривить душой Ефим. «Можно сказать, дебют у меня».
«Привыкнешь», — швед беспечно махнул рукой. «Если не зевать и не тупить, из любой передряги можно выкрутиться».
«Ага», — кивнул Ефим.
«Ну, двинули».
Швед с Ефимом вошли. Народу в кафе собралось много. Свободных терминалов пришлось бы ждать. Но, похоже, сегодня не судьба была киевлянам пошарить в сети или порубиться в квейк. Ефима прямо от порога поманил рукой некий волосатик студенческо-металлического вида. В компании себе подобных юнцов, сплошь одетых в черное, новый знакомец младшенького из киевлян поглощал пиво Степан Разин.
«Привет!» — поздоровался волосатик. «Пипал! Это Ефим из Киева! Не поверите, но наш!»
«А это?» — не слишком приветливо справился один из сидящих, указав подбородком на шведа. Взгляд у него был сверлящий и настырный, буравчик прямо, а не взгляд.
«А это мой приятель», — непринужденно пояснил Ефим. «Свой парень».
«Парню уже на пенсию пора», — пробурчал недоверчивый питерец. Видимый возраст шведа и впрямь не слишком отвечал среднему возрасту собравшихся. Любому из местных можно было дать от силы 15-17 лет. Швед выглядел на 30. Осталось порадоваться, что Рублев со своими внушительными габаритами и отчетливо наметившейся лысиной зайдет только минут через 10 и станет наблюдать со стороны.
«Дедушка, пиво будешь?» — ехидно спросил другой юнец, и в тот же миг швед почувствовал, как его неумело и очень топорно прощупали на предмет сущности иного. Швед заранее прикрылся, но не совсем. Не стоило вызывать излишние подозрения, открываясь полностью, но и закрываться наглухо смысла не имело. Льва вряд ли примут, как своего в компании котят. Впрочем, даже прикрытый швед выглядел сильнее любого из присутствующих.